Алексей Сергеевич Абрамов, кандидат медицинских наук, старший эксперт отдела медико-биологических исследований Управления организации экспертно-криминалистической деятельности Главного управления криминалистики Следственного комитета, с докладом «Экспертные исследования в 3D-формате черепа номер 7, черепа номер 4, а также анализ имеющихся данных о сожжении тел при различных обстоятельствах».
Здравствуйте, многоуважаемые собравшиеся. Следующий слайд можно, да? Мой доклад посвящен теме краниофациальной идентификации экспертных исследований трехмерных моделей черепов номер 4 и номер 7, а также анализу версий сожжения тел при существующих и различных других версиях данных. Следующий слайд. Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание, что любое исследование, направленное на идентификацию личности, требует всестороннего подхода и должна включать комплекс различных методик. В случае исследования групповых захоронений комплексный подход к проведению идентификационных исследований приобретает еще большее значение, так как ошибочная идентификация личности одного из погибших может привести к эффекту домино, то есть вызвать последующие ошибки. В связи с этим необходимо провести краткий анализ известных обстоятельств расследования. Групповое захоронение в районе Старой Коптяковской дороги под Екатеринбургом с учетом имеющихся данных исследовалось трижды. Первый раз захоронение обнаружено 1 июля 1979 года, было вскрыто, и из него было изъято три черепа и несколько других костей. Позднее костные останки были захоронены обратно. Следующий слайд. Повторное захоронение было вскрыто и останки извлечены 11-13 июля 1991 года. Согласно протоколу, с места было изъято 12 армейских ящиков, куда были помещены останки и изъятые артефакты. В третий раз работы по исследованию места захоронения проводились в период с 4 по 12 октября 1991 года под руководством судебно-медицинского эксперта Лысова, в ходе чего при исследовании 16 метров кубических грунта было обнаружено более 250 костных и иных объектов. Следующий слайд. Изучая фотоснимки трех черепов, изъятых из захоронения в 1979 году, можно с уверенностью судить о том, что один из них относится к скелету, позднее пронумерованному как скелет номер 6. Два других черепа, вероятнее всего, относились к останкам номер 1 и 5. Следующий слайд. Согласно данным протокола осмотра места происшествия за 1991 год и схемам захоронения, останки номера 1, 5 и 6, соответственно, это желтый, сиреневый и красный, расположены рядом друг с другом, были найдены в анатомическом порядке за исключением черепов, они отсутствовали. Все остальные останки располагались в полном порядке, черепа, кости грудных клеток и конечности обнаружены в едином комплексе. Таким образом, имеющиеся данные указывают на то, что вмешательство в захоронение 1979 года затронуло только останки номера 1, 5 и 6. Следующий слайд. В 2007 году на участке в 20 метрах от Старой Коптяковской дороги и в 60 метрах от первого захоронения проводились поисковые археологические работы, в ходе которых были обнаружены останки со следами термического воздействия, предположительно происходящие от двух человек. Следующий слайд. На приведенном изображении они указаны стрелочками, фактически они расположены довольно близко друг от друга. Следующий слайд. В ходе раскопок второго места захоронения было выявлено большое количество фрагментов древесного угля. При этом было обнаружено свыше 50 костных фрагментов и зубов, часть из которых имела следы воздействия высоких температур в виде обугливания костной ткани. Следующий слайд. Возвращаемся к методу компьютерного фотосовмещения. Этот метод активно использовался в период проведения первых исследований, это 91-98 год. Этот же метод применяется и сейчас.
Попробовать, может быть, еще.
Следующий. Да. Прежде всего, хотелось бы уточнить на точности данного метода. Многочисленные исследования показывают, что, возможно, ложные положительные совпадения, которые наблюдаются в 10-15% случаев при фотосовмещении анфасных изображений и до 10% случаев при сопоставлении профильных изображений. При этом случайное совпадение и профильного, и анфасного снимков кратно снижается и составляет менее 1%. В тех же случаях, когда череп значительно разрушен, вероятность ошибки увеличивается до 30% и более. Следующий слайд. Традиционный способ фотосовмещения предусматривает работу с фотоизображением лица и черепа. В тех же случаях, когда применяются компьютерные модификации метода, можно работать как с фото, видео, рентгеновскими и трехмерными изображениями. Следующий. Для правильного анализа результатов данного вида исследований следует знать основу криминалистической теории идентификации. В частности, следует различать выявленные существенные и несущественные различия. К несущественным различиям, которые могут находить отображение на фотосовмещении, можно отнести деформацию, разрушение черепа, либо перспективные и другие искажения. Следующий слайд. Данный пример наглядно демонстрирует несущественные различия при сопоставлении снимков одного и того же черепа. Мы видим расхождение контуров, которые вызваны перспективными искажениями при фотосъемке, сделанной с различной дистанции. Следующий слайд. Можно еще один раз нажать? Да. Недавно коллективом исследователей приведен анализ доступных изображений черепа номер 4 и номер 7 с первого захоронения и фотоснимков Николая Александровича Романова и его супруги Александры Федоровны. Следующий слайд. Были сопоставлены профильные изображения лиц и двух черепов из первого захоронения. Заранее прошу и прощения, что использую эти снимки в своей презентации. Я не претендую на авторские права. Но хочу заметить, что для комплексной оценки всех обстоятельств и выявления причин несовпадения мнений целесообразно совместно изучить и сопоставить материалы, методику выполнения исследований и полученные результаты. Следующий слайд. Судя по всему, фотоснимки черепов номер 4 и номер 7 взяты из заключения экспертов номер 01-1, выполненного в Екатеринбурге 18 ноября 1993 года под руководством Неволина. Следующий слайд. Иллюстрация оценки фотоснимка номер 4, использовавшегося при проведении сравнительных исследований и сопоставляясь с фотоснимком из заключения, выявляет несущественные различия в области основания черепа. Также отмечается неточность в разметке анатомической зоны правой орбиты, выявлено несовпадение контуров. Отметка крайняя правая стрелка. Следующий слайд. Фотоснимок Николая Александровича Романова и фотосовмещение с ним черепа номер 4. Этот же фотоснимок использовался в период выполнения экспертизы 1991-1998 года в качестве сравнительного объекта. При этом при производстве компьютерного фотосовмещения с использованием специализированного аппаратно-программного комплекса были получены положительные результаты. Следующий слайд. Проведена была разметка и оценка всех доступных анатомо-морфологических ориентиров. Результат сопоставления положительный был. Следующий слайд. И запустить видео, чтобы пошло. В ходе настоящих исследований применяется метод компьютерного фотосовмещения с использованием трехмерных моделей черепа. В отличие от сопоставления двух фотоснимков, данная методика позволяет менять ракурсное положение черепа, менять масштаб, что позволяет избегать ошибок. Следующий слайд. Таким образом, предварительно причиной выявления различий при сопоставлении контуров фотоснимка номер 4 и профильного изображения Николая Александровича Романова могут являться это несовпадение ракурсов фотоснимков головы и черепа, а также различная степень перспективных искажений фотоснимков. Это является следствием сопоставления не объекта его отображения, а двух его отображений, то есть двух фотоснимков.
Попробуйте каким-то образом переключить. Следующий.
Изображения черепа номер 7 приведены на слайде, включая изображение трехмерных компьютерных моделей. Следующий слайд. И фотоснимки Александры Федоровны Романовой в различных ракурсах.
Следующий слайд.
их запустить. Сопоставление изображения черепа номер 7 и фотоснимка Александры Федоровны Романовой. При сопоставлении фотоснимка черепа номер 7 из работы исследователя и фототаблицы заключения эксперта 01/1 выявлены различия, которые затруднительно трактовать в настоящий момент. Вполне возможно, это связано с условиями получения копий фотоснимков. При сопоставлении фотоснимка черепа номер 7 из фототаблицы заключения 01/1 и профильного снимка Александры Федоровны удалось улучшить соотношение сравниваемых элементов лица по сравнению с отрицательным сопоставлением. Следующий слайд. Также использована технология трехмерной модели черепа фотосовмещения с фотоснимком. Выявляется сродство объектов сравнения. Запланировано получение трехмерной модели черепов посредством компьютерной томограммы, что значительно улучшит детализацию трехмерных моделей и позволит провести данный вид исследования на более высоком уровне. Следующий слайд.
Следующий слайд, пожалуйста.
Да вот заминочка. Также следует помнить, что данный случай требует комплексной оценки, так как пересмотр принадлежности одних останков влечет за собой сомнения в идентичности всех погибших лиц. По этой причине группа экспертов в настоящее время применяет все доступные методики идентификации по отношению ко всем останкам. Следующий слайд. Перейдем теперь к вопросу о возможности кремации членов императорской семьи и приближенных. В обществе широко распространена версия того, что тела погибших членов императорской семьи и приближенных были сожжены. Первоначально данная версия была озвучена следователем Соколовым, так как в результате поиска останков ни он, ни его коллеги не преуспели. Таким образом, данная версия возникла не на основании находок фрагментов сожженных тел, а на основании их отсутствия. И давайте порассуждаем, легко ли уничтожить тела путем кремации в данных условиях и какие для этого требуются условия. Следующий слайд. Средний вес человека около 70 килограмм. Сжигание тела в крематории с использованием природного газа в качестве топлива подробно изучено. Тело взрослого человека может быть трансформировано до состояния обугленных костей и золы при температуре 800-900 градусов за 1-2 часа. При этом остается до 2-3 литров пепла и фрагментов костей. Сухие березовые дрова способны создать сопоставимую температуру до 800 градусов, но это в условиях горения в печи. В условиях горения на открытой местности условия совсем другие. Так, в быту, в случаях пожаров в деревянном каркасном доме при температуре между 600 и 800 градусов сгорание тел занимает от 2 до 3 часов, при этом полного уничтожения тел так и не наступает. Если перевести расчеты в дрова, то сопоставимая масса, то есть 70 килограмм сухих березовых дров, способна выделить при сжигании около 300 тысяч килокалорий тепла. Дрова с влажностью 50% выделяют тепла в два раза меньше. А в условиях той погоды, которая была на тот момент, скорее всего, влажность дров составляла свежеспиленных около 70-80%. То есть дров требовалось еще гораздо больше. Можно? Существует большое разнообразие исследовательских работ, посвященных вычислению необходимого количества топлива. И по некоторым данным, для сожжения тела иногда требуется до 7 килограмм дров на килограмм тела. Если проанализировать несгораемую часть тела, то есть кости и зубы, то основной минеральной составляющей является минерал гидроксиапатит, который в случае достижения температурных значений 1300-1350 градусов переходит в процесс спекания по типу керамики, а при температуре 1400 градусов гидроксиапатит разлагается на соли кальция и воду, то есть кости сгорают до состояния пепла. Следующий слайд.
А какая температура, простите, в обычном костре, разжженном на, ну, просто на воздухе?
Я сейчас вот как раз это и скажу, следующий мой текст как раз, что в случае использования, максимальной температуры в случае использования в качестве топлива древесного угля, как раз в специальных печах с использованием горна, доходит температура до 1200-1300 градусов. То есть температура до состояния разлагания костей, до состояния пыли и пепла в условиях использования дров, она просто недостижима. Это указывает на наличие обоснованных сомнений того, что условия полного разрушения костных тканей могли быть достигнуты при условии использования сырых дров. Соответственно, экспертные исследования продолжаются. Если будет кому-то интересно, ссылки на литературные источники и материалы, использованные при подготовке данного сообщения, можно связаться со мной по адресу электронной почты. Ну, в принципе, все. Спасибо.
Спасибо.